Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Интервью президента Республики Сербия Бориса Тадича для «Радио Свобода». Будет ли Дрезден исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО? И позиция обвинения в деле Дмитрия Довгия. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сербия, в российском общественном сознании главный союзник России на Балканах, не скрывает своих намерений активно развивать отношения с США, а главным своим внешнеполитическим приоритетом считает вступление в Европейский Союз. Как в политике Белграда сочетаются европейское, российское и американское направления? Что делает Сербия для задержания генерала Ратка Младича, обвиненного в совершении военных преступлений? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» ответил президент Республики Сербия Борис Тадич.
Материал придя подготовил... к власти в 2004 году президент Сербии Борис Тадич объявил о сближении Белграда с Западом и призвал бороться внутри страны с национализмом. В то же время Тадич остается противником признания независимости Косово. Сербского президента критикуют следователи Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений за недостаточную помощь в поиске и аресте генерала Ратка Младича. С Борисом Тадичем встретилась директор Балканской службы «Радио Свобода» Гордана Кнежевич.
По вашему мнению, что в первую очередь мешает сближению Сербии с Евросоюзом?
Мне кажется, нет препятствий для этого сближения. Некоторые страны ЕС считают, что мы недостаточно хорошо работаем с Гаагским трибуналом, и это помеха. Но 26 стран согласились с тем, что мы успешно сотрудничаем с Гаагой. И какой бы ни была позиция Нидерландов, мы намерены и в дальнейшем приложить все усилия, чтобы арестовать и отправить в Гаагу Ратка Младича и другого обвиняемого, Горана Хаджича, если они на сербской земле. Я надеюсь, что оба находятся на территории страны. В противном случае mission impossible, задание невыполнимо. И это, пожалуй, то самое, из-за чего стоит беспокоиться. Мы отправили 44 человека в Гаагский трибунал, и я не вижу никакой причины прекращать наше сотрудничество. То, что мы делаем ради себя, не для Гаагского трибунала или Европейского Союза. Это необходимо для того, чтобы восстановить дружественные отношения с нашими соседями в регионе. Это наша обязанность.
Как вы полагаете, Ратко Младич находится в Сербии?
Не знаю. Надеюсь, что Младич в Сербии, но не могу сказать с полной уверенностью. В прошлом мы были уверены, что некоторые военные преступники живут в Сербии, а их арестовывали в других странах.
Когда речь заходит о НАТО, сложно понять позицию Сербии. Видите ли вы Сербию членом этой организации, скажем, лет через пять?
Сербия участвует в программе «Партнерство во имя мира». И есть возможность развивать наше сотрудничество с НАТО в этом направлении, в этой программе. Несколько лет назад наш парламент принял резолюцию, согласно которой Сербия придерживается нейтралитета. Что будет в следующие 5 или 10 лет решать гражданам Сербии? Мы должны узнать их мнение по этому вопросу, провести референдум, который является непременным условием присоединения страны к таким организациям, как НАТО. Если вы попросите меня дать определенный ответ по поводу отношений с НАТО, на мой взгляд, еще слишком рано говорить об этом. Всего лишь спустя 10 лет после натовских бомбардировок Сербии. И мы должны очень взвешенно подойти к решению этого вопроса. Пока мы должны развивать наше сотрудничество в рамках программы «Партнерство во имя мира».
Какую роль играет Россия на Балканах? Кто-то считает, что это роль созидательная, что у России чисто экономические интересы в регионе. Другие полагают, что для России Балканы – регион стратегический. Просто сегодня вместо танков используется «Газпром», чтобы контролировать ситуацию или даже доминировать в этом регионе.
У любого влиятельного государства есть стратегические интересы на Балканах. В первую очередь регион важен с точки зрения экономики и энергетики. Балканы – мост между Европой и Азией, между странами Европейского Союза и Турцией, которая также занимает очень важное стратегическое положение. Во-вторых, Балканы – перекресток не только существующих нефти и газопроводов, но и тех, которые еще только проектируются. Если у Соединенных Штатов Америки есть интересы на Балканах, это значит, что интересы есть и у Европейского Союза, и у России, и у Китая. Кстати, Китай проявляет большой интерес в привлечении инвестиций в наш регион и работает над открытием нескольких своих европейских проектов на Балканах.
Многие довольны тем, как вы руководите страной и движением Сербии в сторону объединенной Европы. Но в Европе и США обеспокоены растущим российским авторитаризмом. Если Россия становится более автократичной, представляет ли это проблему для Балкан?
Я абсолютно уверен в одном. Мы идем демократическим путем. И Россия будет уважать это обстоятельство и принимать его во внимание. Что касается Сербии, Балкан, евроинтеграция – наш приоритет. Мы заинтересованы в этой интеграции, мы заявляем о приверженности европейским взглядам и европейским ценностям. Мы принимаем новые законы, сотрудничаем с Гаагским трибуналом по бывшей Югославии, создаем новые институты в нашей стране, которые должны стать подтверждением этого курса.
Вице-президент США Джо Байден недавно посетил Сербию. Как это изменило сербско-американские отношения и что можно сказать об этих отношениях сегодня?
Во время моего последнего официального визита в Америку я сказал, что Сербия заинтересована в установлении самых лучших отношений с США. Это как раз то, чем мы занимаемся сегодня. Даже несмотря на то, что мы не во всем согласны с Америкой в решении политических вопросов. Мы не разделяем взглядов США на решение косовской проблемы. Америка признала независимость Косово и призывает другие страны поступить так же. Сербия против признания независимости края и, в частности, против поощрения других государств признать Косово. Сейчас этот вопрос рассматривает Международный суд ООН. Мы должны дождаться решения суда по сербской резолюции, соответствует ли международному праву одностороннее провозглашение независимости или нет. Этот простой вопрос мы поставили в нашей резолюции перед Генеральной Ассамблеей ООН, и мы ожидаем решения Международного суда ООН. Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Америкой, и поэтому я встречался с вице-президентом. Общение с Джо Байденом полезно для нас, и мы будем сотрудничать дальше, не только по вопросам безопасности и обороны, но и в деле экономического взаимодействия, сближения Сербии и Евросоюза.
Чего бы вы хотели добиться от США и европейских государств, чего пока не удается?
Я бы хотел видеть реальное партнерство во всех областях, не только безопасность и экономика. Сербия должна стать членом Евросоюза, я говорю не только о Сербии, но и о других балканских странах. Это очень важно. Я абсолютно уверен, что во всей Европе будет больше стабильности, если Западные Балканы будут интегрированы в объединенную Европу.
Люди в Сербии описывают вас как политика, настроенного немного проамерикански, немного пророссийски, немного националиста, с одной стороны, как сторонника ЕС и одновременно как евроскептика. Что вы можете сказать о президенте Тадиче?
Президент Тадич просербский. Я делаю все, что в интересах граждан моей страны, и я абсолютно уверен, что наши интересы – это и интересы Европейского Союза.
Это было интервью президента Республики Сербия Бориса Тадича специально для Радио Свобода. Материал этот подготовил мой коллега Михаил Соленков. Я напоминаю, что вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги-журналисты считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. Милиция утверждает, что Ярошенко получил бытовую травму. Суд в Варшаве отказал России в выдаче гражданина России Алихана Махтиева, который подозревается в участии в покушении на бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. В Брюсселе начались международные консультации по вопросу о помощи Украине в оплате поставок российского газа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился провести расследование убийства молодой женщины, которая стала символом протестующих против официальных итогов президентских выборов. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате столкновения между полицейскими и солдатами убиты начальник городской полиции и не менее 8 его сослуживцев. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор западной печати. И вместе со мной в студии уже моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Я начну с «Washington Post», который пишет: «Отстранение президента военными породило региональный кризис, который вновь вернул на международную арену эту банановую республику, имеется в виду Гондурас, и оживил в памяти болезненные воспоминания о годах неразберихи, порожденной переворотами в Латинской Америке». К осуждению того, что произошло, присоединился и Барак Обама. Но, пишет газета, Национальный конгресс страны определенно заявил, что президент Силаи ушел в отставку, а на его место законодатели назначили в воскресенье вечером лидера парламента Роберто Мичелетти. Верховный суд Гондураса также поддержал отстранение от власти Силаи, заявив, что военные действовали в интересах демократии. Как сказал сам бывший президент, ночью его разбудили военные и отвезли на самолет, который немедленно вылетел в Коста-Рику. Переворот прошел мирно, хотя на улицах столицы стояли танки и солдаты. Американские должностные лица, пишет Washington Post, признались, что пытались предотвратить такое развитие событий, потому что уже какое-то время было видно, что нечто подобное может произойти. Силаю сняли с поста в тот момент, когда Гондурас готовился голосовать на референдуме в воскресенье. Вопрос этого голосования, который, впрочем, не носило характера закона, стоял так. Поддерживают ли жители страны идею, чтобы Конституционное собрание переписало Конституцию? Критики Силаю утверждают, что он таким образом организовал этот референдум для того, чтобы остаться у власти после 2010 года, когда истекал срок его пребывания на посту президента. Сам Силаю отвергал эти обвинения. Однако Верховный суд страны признал этот референдум неконституционным. Один из высших должностных чинов в Гондурасе, который беседовал с корреспондентом газеты Washington Post на условиях анонимности, заявил, что все действия парламента и суда после снятия президента были абсолютно законными, то есть оставались в рамках закона. А вот само отстранение от власти, конечно, нет, поскольку в нем участвовали военные. Решение, однако, было одобрено единогласно в Конгрессе. Это значит, его поддержали все политические партии, сказал чиновник газете Washington Post. Его также поддержали все слои гондурасского общества, включая епископальную церковь, католическую церковь и, конечно, вооруженные силы. Чиновник признался, что самое сложное будет международному сообществу увидеть ситуацию так, как ее видит гондурасский народ. И не случайно Силаю больше всего поддерживали такие лидеры, как Кастро на Кубе, Уго Чавес в Венесуэле, Боливия, Никарагуа и Эквадор. А «Нью-Йорк Таймс» дополняет эту картину небольшим портретом свергнутого президента. 56-летний владелец ранчо Силаю часто появлялся на публике в ковбойских сапогах и шляпе. Его поддерживали профсоюзы и бедные слои населения. Но средний класс и богатые слои общества опасались, что он принесет в эту страну, одну из самых бедных стран Латинской Америки, ту же самую разновидность социалистического популизма, который утвердил в Венесуэле Уго Чавес. Пишет «Нью-Йорк Таймс», замечу, что Венесуэла от этого богаче не стала.
Боялись военные и боялись богатые слои населения, когда речь идет о таких государствах Центральной Америки, как Гондурас, от себя уже добавлю, это синонимы. Поэтому, очевидно, переворот и произошел. Давайте продолжим. Все-таки я недаром спросил вас, Ирина, затмил ли Гондурас Иран на международной арене?
Нет, нет. Иран остается одной из центральных тем. Любопытную статью публикует сегодня Jerusalem Post. «Ирану срочно нужен Ельцин», так называется этот комментарий. Без лидера демонстранты смогут лишь несколько раз выйти на улицы и столкнуться со слезоточивым газом, дубинками и пулями. Им нужен лидер наподобие Бориса Ельцина, представитель прошлого истеблишмента, получивший революционное доверие и авторитет, который может влезть на танк и дать оппозиции направление действий, призывая к неслыханному, к уничтожению сложившегося политического порядка. Сейчас у новой иранской революции нет лидера. Кандидат от оппозиции Мир Хусейн Мусави не появляется на публике, и режиму Хаменеи Ахмадинеджада удалось весьма эффективно и жестоко подавить массовые протесты. Причем жестокость применялась весьма умно. Ключ ведь был раздробить оппозицию. Пишет Jerusalem Post.
Ирина, спасибо. Я напомню, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Обвинение требует приговорить бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия к максимально возможному наказанию. 24 июня присяжные признали в прошлом высокопоставленного чиновника Следственного комитета при прокуратуре виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Вместе с тем присяжные посчитали доказанной вину и второго фигуранта дела, бывшего руководителя одного из отделов Следственного управления Главной военной прокуратуры России Андрея Сгуру. Считается, что именно он был посредником при передаче взятки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители были кратки, попросив приговорить Дмитрия Довгия к 8 годам за взятку и 2 за превышение служебных полномочий с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По мнению прокуратуры, Довгия следует также лишить чина советника юстиции и обязать выплатить штраф в пользу государства в размере 1 000 000 рублей. Андрея Сагуру, признанного виновным в пособничестве, считается, что именно через него предприниматель, желавший избежать уголовной ответственности, передавал взятку Довгию, гособвинение требует приговорить к 12 годам колонии строгого режима. Присяжные посчитали, что он заслуживает снисхождения только по побочному эпизоду, связанному с незаконным приобретением и хранением боеприпасов. По окончании судебного заседания защита обоих подсудимых заявила, что считает требования государственных обвинителей жестокими, говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Мы были готовы к любым срокам, которые предложило бы государственное обвинение, но с точки зрения элементарной человеческой справедливости, с точки зрения ситуации по уголовному делу. Это, конечно, даже не жесткое, а чрезмерно жестокое предложение со стороны государственного обвинения, что вызывает у меня недоумение. Такая ничем не обоснованная жестокость. Имея в виду, что присяжные посчитали возможным, что Довгий может быть достоин снисхождения. И вот с учетом этого какая-то такая жесткая арифметика получилась. Максимальная мера наказания за взятку 12 лет. С учетом положений закона о снисхождении максимально можно назначить 8 лет. И 8 лет предлагает прокурор.
Защита надеется, что председательствующий Дмитрий Фомин не пойдет на поводу у государственного обвинения и уж по крайней мере воздержится от назначения строгого наказания за хранение Андреем Сагурой патронов от наградного оружия, говорит адвокат Сагуры Дмитрий Зиновьев.
В ходе этого процесса, невзирая на высокий профессионализм председательствующего, мы явно почувствовали, что он ориентируется прежде всего на позицию обвинения. Но я думаю, что, конечно, учитывая вот явные очевидные ляпсусы, касающиеся обвинения в хранении боеприпасов, все-таки ему хватит профессионализма не согласиться с позицией обвинения. Ну а в целом ожидаю, я проявляю здесь, в общем-то, здоровый пессимизм достаточно сурового приговора, к сожалению. Но мы, естественно, будем вердикт обжаловать, ну, и приговор тоже.
Приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных, может быть отменен лишь в случае несоблюдения процедурных вопросов при рассмотрении дела в суде. А таких нарушений, по словам адвокатов, в деле было предостаточно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Руководство Дрездена объявило о намерении повторно добиваться внесения города в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, откуда Дрезден был недавно исключен после 5 лет пребывания в престижном списке, дающем немалые денежные вливания в городские бюджеты. Дрезден, точнее его барочный архитектурный ансамбль на берегу Эльбы, был вычеркнут из списка по причине строительства моста Вальдшлехенбрюкке, коверкающего, по мнению экспертов ЮНЕСКО, вид на тот самый внесенный в список ансамбль. Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
В этой истории немаловажную роль сыграли и многие дрезденцы, объединившиеся в союз в поддержку памятников культуры. Именно они возбудили вопрос ЮНЕСКО своими протестами. После объявления решения сессии ЮНЕСКО в Севилье, многие из них охотно высказывались перед телекамерами. Это достойно сожаления. Но и в той же мере решение понятно, так как еще более жаль, когда застраиваются уникальные природные ландшафты. Это аттестат бедности Дрездена и Германии в целом. Городские власти до сих пор не понимают, что это значит, быть или не быть в списке ЮНЕСКО. Федеральный министр транспорта Германии Тиффензе близок по позиции к критикам руководства Дрездена. Дрезден отказался от поисков компромисса, от желания найти компромисс, и вот результат. Это решение имеет значение для всей немецкой национальной культуры, для которой этот день черный. Теперь нам следует всеми способами убеждать мировое сообщество в том, что мы готовы оказывать конкретную помощь нашим городам из списка всеобщего культурного наследия. Говоря «мы», Вольфганг Тиффензе имел в виду федеральное правительство. Некоторые дрезденцы и вовсе не взволнованы решением ЮНЕСКО.
Dresden bleibt Dresden. Ist ein alter...
Дрезден останется Дрезденом. Это старый город, в котором правили короли, который пережил ГДР, и поэтому ему не стоит опасаться потери привлекательности и ущерба имиджу. Обербургомистр города Хельма Орост сожалеет, конечно, о решении ЮНЕСКО и о том, что ее администрации не удалось переубедить экспертов этой организации, но предпочитает не оглядываться на прошлое, а смотреть в будущее. Мы должны принять решение ЮНЕСКО к сведению. Конечно, с сожалением, но независимо от этого, ведь нам дали почувствовать, особенно в дискуссии последних часов в Севилье, что многие в комитете считают, что Дрезден по-прежнему в состоянии вернуться в список. Говорит Вальтер Хирохе, президент германского отделения ЮНЕСКО. У города, безусловно, есть второй шанс, шанс на вторую попытку, и я настоятельно рекомендовал бы этим шансом воспользоваться с другим проектом моста и, возможно, с другим, так сказать, очерчиванием предлагаемого архитектурного ансамбля, который, несомненно, является мировым культурным достоянием. Лишение Дрездена престижного статуса ставит многие вопросы как о критериях ЮНЕСКО, по которым город получил статус 5 лет назад, так и о принципах сохранения памятников культуры в черте крупных городов, нуждающихся постоянно в развитии инфраструктуры. Многие комментаторы отмечают, что и 5 лет назад Дрездену могли отказать, так как рядом с барочным ансамблем соседствуют массивы ГДРовских хрущоб. Руководство города приняло решение о строительстве моста через Эльбу после референдума и судов с исками, поданными противниками строительства моста. То есть решение было осознанной необходимостью большинства горожан. Правы ли они? Ведь даже предложение ЮНЕСКО построить вместо моста тоннель было демократическим образом отклонено. Говорит обербургомистр города Хельма Орст. Я полагаю, что современные города нуждаются в современной инфраструктуре. Во многих странах мира есть прекрасные города, расположенные по обе стороны рек. Части городов соединены, как правило, прекрасными с технической, а иногда и с культурной точки зрения мостами. А красив мост или нет, это все достаточно субъективно, об этом можно спорить, но исходить из того, что в современном городе можно и должно обходиться без современной инфраструктуры, это, я полагаю, неверная аргументация. В меня вселяет оптимизм то, что некоторым членам комиссии ЮНЕСКО в последний момент удалось так изменить формулировку решения, что в нем содержится мнение заранее позитивного отношения к тому, что Дрезден подаст новую заявку на основе новых критериев, может быть, даже с новым ареалом. Это вселяет в меня уверенность в будущем и заставляет сразу же начать новый тур обсуждений для использования этого шанса. И полагаю, что наше решение не заставит себя долго ждать. Говорила обербургомистр Дрездена Хельма Орост. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Варшаве отказал России выдать гражданина России Алихана Махтиева, который подозревается в участии в покушении на бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. В Брюсселе начались международные консультации по вопросу о помощи Украине в оплате поставок российского газа. Киеву необходимо заплатить 300 миллионов долларов за июньские поставки газа из России, но он просит о кредите в 4 миллиарда, чтобы закупить дополнительные запасы газа и избежать возможных перебоев с его транзитом в Европу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился провести расследование убийства молодой женщины, которая стала символом протестующих против официальных итогов президентских выборов. В письме Ахмадинеджада верховному судье страны говорится, что гибель Неды Ага Салтан используют враги, чтобы очернить светлый образ Ирана. Неду застрелили 20 июня в Тегеране во время разгона демонстрации. На юге Афганистана, в городе Кандагар, в результате столкновения между полицейскими и солдатами убиты начальник городской полиции и не менее 8 его сослуживцев. Россия будет закупать азербайджанский газ. В ходе визита российского президента Дмитрия Медведева в Баку подписаны основные условия контракта между «Газпромом» и азербайджанской госнефтекомпанией. В Ираке готовится отметить вывод американских войск из городов страны. Президент Израиля Шимон Перес, посетивший накануне Азербайджан, сегодня прибывает с визитом в Казахстан. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна плохая новость. В Ростове-на-Дону умер журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Он был главным редактором газеты «Коррупция». Коллеги считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. В милиции утверждают, что нападения не было, а журналист получил бытовую травму. 2 года назад в Ростове-на-Дону был точно так же избит шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» Сергей Слепцов, внештатный корреспондент «Радио Свобода». Он перенес нейрохирургическую операцию и сейчас здоров, а нападавшие до сих пор не найдены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Известный в регионе журналист умер, не приходя в сознание. В той же больнице, в которую был доставлен серьезнейшей черепно-мозговой травмой, в ночь с 29 на 30 апреля. Вячеслав несколько дней находился в состоянии комы и в общей сложности провел месяц в больничных палатах. Затем Ярошенко выписали из лечебного учреждения, но через несколько дней в результате резкого ухудшения состояния здоровья его вновь госпитализировали и вновь поместили в реанимацию. Коллеги журналиста считают, что на Вячеслава было совершено нападение, напрямую связанное с его профессиональной деятельностью. Представители же правоохранительных органов утверждают, что нападения не было, и редактор попал в больницу из-за бытовой травмы. По мнению шеф-редактора газеты «Коррупция и преступность» Сергея Слепцова,
в том, что это преступление, умышленное преступление, у меня лично ни малейших сомнений нет. Вот. И пока Вячеслав лежит и до сих пор в реанимации, и, в общем-то, в тяжелом состоянии, мы, естественно, в этом направлении работаем. Работает вся редакция газеты «Коррупция и преступность», работают наши коллеги, так сказать, те, для кого не безразлична вообще судьба отечественной журналистики, уж простите за штиль. Круг подозреваемых нами предельно сужен. То есть, в принципе, мы можем уже сказать, что практически мы установили, кто был заинтересован в этом преступлении. Потому что сами исполнители нас, конечно же, интересуют меньше, потому что подонков у нас всегда хватало. Вот. Но пока еще, я думаю, все-таки говорить об этом, ну, об окончании нашего расследования рано. Не может, конечно, не удивлять позиция правоохранителей. На следующее утро это происшествие даже не попало в суточную сводку милицейскую. И только когда подняли шум наши коллеги практически во всем мире, за что я им очень признателен, потому что такие вещи нельзя оставлять без внимания. Вот только тогда, значит, нас бросились убеждать в том, что это бытовая травма. Начали рассказывать в ГУВД Ростовской области, значит, удивительнейшие совершенно сказки о том, что в половине первого ночи целых 4 свидетеля видели, как он упал с лестницы. Ну, такого рода тяжесть травмы и такого рода локализация травмы, они просто не позволяют говорить о ее бытовом характере. И это, в принципе, лежит на поверхности. Это даже начинающий криминалист, начинающий судмедэксперт с уверенностью скажет то же самое.
2 года назад аналогичное нападение было совершено и на самого Слепцова. И также была госпитализация в нейрохирургическое отделение. Но тогда, к счастью, если можно так сказать, все обошлось единственной операцией. Нападавшие до сих пор так и не найдены. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Смерть Майкла Джексона все еще оплакивают миллионы людей на всех континентах. О том, почему уход короля поп-музыки не оставил равнодушным столь многих и столь разных, размышляет мой коллега Александр Бобраков. Мы приносим извинения нашим слушателям за сбои в эфире. Возможно, мы услышим этот комментарий чуть позже, а пока я прочитаю еще раз сводку новостей, которую читал несколько минут назад. В Ростове-на-Дону скончался главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги-журналисты считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность. В милиции утверждают, что Ярошенко получил бытовую травму. Суд в Варшаве отказал России в выдаче гражданина России Алихана Махтиева, который подозревается в участии в покушении на бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. В Брюсселе начались международные консультации по вопросу о помощи Украине в оплате поставок российского газа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился провести расследование убийства молодой женщины, которая стала символом протестующих против официальных итогов президентских выборов. В Ираке готовится отметить вывод американских войск из городов страны. Вы слышали краткую сводку новостей, а сейчас, ну, поскольку мне звукорежиссеры говорят, что помехи у нас в эфире устранены, мы возвращаемся к, к неполитическому комментарию. Напомню, тема его — смерть Майкла Джексона.
Майкл Джексон вовсе не был моим кумиром, однако известие о его смерти поразило меня. Не только потому, что он был знаком мне с детства и воспринимался как привычная и потому неотъемлемая часть мира, как и другие герои 80-х, Арнольд Шварценеггер или, скажем, Диего Марадона. Потому еще, что я почувствовал, как рождается миф, общий для всего человечества. Над всемирной известностью так называемых «звезд» принято морщить нос. Простые, мол, вещи. Футбол ли, блокбастеры, музыка. Но именно эти простые вещи, так или иначе знакомые каждому, с точки зрения вечности, видится вдруг чем-то большим, чем их словарное определение. Они оказываются звеньями невидимой цепочки, которая не дает превратиться понятию человечества в пустую утопию. Можно сокрушаться над тем, что оно редко избирает себе в кумиры ученых, мыслителей, подвижников. Но в чем же виноват Джексон? Для меня он сродни тому акробату из блуждающего средневекового сюжета, что плясал в храме, поскольку именно это умел делать лучше всего. Не будучи ни тираном, ни фанатиком-террористом, ни даже президентом сверхдержавы, он объединял человечество. Прежде всего, поколение тех, кто был детьми 80-е, моих ровесников. Я вижу их лет 20 назад, будто миллионы точек на карте на экране компьютера. Эти точки зажигаются, если ввести в строку поиска слова «Майкл Джексон». А если увеличить масштаб, можно разглядеть каждого из нас. Вот подросток из Китая, он смотрит видео, слушает песню на непонятном языке, и кто знает, как отразится в его душе это прикосновение к иной культуре. Вот школьник из Лондона включил плеер на полную громкость и танцует, подражая движениям своего любимца. Вот мальчик из Кении, купивший первую в своей жизни кассету, на ней запись альбома «Триллер». А вот я, ученик советской школы, вроде бы ничуть не поклонник короля поп-музыки. Я даже немного презираю одноклассниц за увлечение им, то ли дело русский рок. Но история странного американца, который, как говорят, живет в инкубаторе, одевается как инопланетянин и свел с ума миллионы людей, уже стала частью моей личной мозаики мира, яркого и интересного. Я смотрю на нас, незнакомых друг с другом и непохожих друг на друга, и радуюсь, что есть в мире истории, общие для всех нас».
Это был комментарий моего коллеги Александра Бобракова. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Ее, напомню, готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В русской блогосфере на днях неожиданно снова вспыхнули дискуссии по вопросу о причастности НКВД к расстрелу пленных польских офицеров в Катыни. Пользователь АВАС-1952 Авреали, известный участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман, утверждает:
«На мой взгляд, уже накоплено более чем достаточно доказательств непричастности СССР к массовому расстрелу польских военнопленных под смоленской деревней Катынь. Усилиями множества энтузиастов, вопреки позиции российских властей, продиктованной скорее извращенно понятой политической конъюнктурой, нежели каким-то определенным собственным мнением, невиновность СССР в данном случае давно доказана за пределами всякого разумного сомнения. Всякий, кто и теперь пытается ее отрицать, тем самым становится в стройные ряды оправдателей и союзников главного организатора этой одной из крупнейших в истории провокаций, доктора философии Пауля Йозефа Фридриховича Геббельса».
Заявление Вассермана у многих вызвало недоумение. Старейший пользователь ЖЖ Анатолий Воробей, Авва, даже спросил читателей своего журнала, следует ли принимать пост Вассермана всерьез. Юзер-скептик выступил с критикой ревизионистской позиции Вассермана в сообществе «Ру-Катынь», где подробно разобрал аргументы, высказанные в двух статьях Андрея Михайлова, на которые ссылается телеэрудит. Как и в случае с ревизионизмом Холокоста, отрицание участия НКВД в катынском расстреле строится на разборе мельчайших несоответствий в документах и показаниях очевидцев, тогда как, собственно, наличие самих очевидцев и документов попросту игнорируется. Комментарии к этим обсуждениям поражают большим количеством «незаинтересованных» в кавычках. А мне вот абсолютно все равно, пишет пользователь Силкасофт. В стране сейчас другие проблемы. На Нюрнбергском трибунале этот вопрос закрыт, и все, забыли. Конец цитаты. Прозвучали в комментариях и трезвые мнения. Пользователь Black Cougar пишет:
Можно спорить с пеной и судорогами, можно не спорить, но разумное действие тут одно – организовать коллективное обращение граждан в соответствующие органы с требованием рассекретить и опубликовать материалы и документы.
Напомним, что в 1992 году Российская Федерация официально признала факт расстрела в СССР польских военнопленных по приговору внесудебных органов, и Польской Республике были принесены извинения. В ЖЖ столь же интенсивная дискуссия по катынской трагедии возникала в последний раз в связи с появлением фильма «Катынь» польского режиссера Анджея Вайды, который так и не был выпущен в России в широкие прокаты. Иранский политический кризис все больше и больше превращается из внутреннего в международный. Тегеран обвиняет Запад, прежде всего США и Великобританию, в участии в организации оппозиционных акций. Действия иранских властей, такие как арест местных сотрудников посольства Великобритании, вызвали жесткую реакцию Лондона и Вашингтона. Один из руководителей отдела новостей вещательной корпорации BBC пишет в своем блоге.
Некоторые силы в Иране с энтузиазмом обвиняют иностранные СМИ в разжигании недавних протестов. Самих же иранских СМИ это провоцирует порой появление всевозможных курьезных заявлений, касающихся в частности BBC. Один иранский веб-сайт сообщает, что BBC заплатила киллеру за убийство 27-летней женщины по имени Нада Ага Салтан, которую застрелили во время антиправительственных демонстраций. Бумажное издание еще приправило эту информацию сообщением, что наш тегеранский корреспондент Джон Лейни и нанял этого киллера. И хотя вряд ли кто-то воспринял это серьезно, на Ближнем Востоке эта история получила распространение. Мы же категорически настаиваем, что подобные сверхъестественные обвинения абсолютно беспочвенны.
Продолжим иранскую тему. В англоязычной блогосфере по-прежнему обсуждают роль современных технологий в разворачивании протестов и провал попыток властей наложить строгую цензуру на всю возможную информацию о действиях оппозиции. Благодаря YouTube, Facebook и Twitter во всем мире не только узнают о событиях в Тегеране и других городах Ирана, но и видят в лицо их участников, точно так же, как и жертв, что, собственно, и произошло с упомянутой редактором BBC Недой Ага Салтан. В этом аспекте, в философско-психологическом ключе, рассуждает профессор Йельского университета Дэвид Бромвич в блогерском сайте Арианы Хаффингтон. Он назвал свой пост несколько провокационно. «Иран был более легким врагом, пока мы не увидели их лиц».
Лица людей, а не лицо коллективного врага. Разница между абстрактным и конкретным решительная для формирования наших представлений. Лица, которые мы видим на улицах Тегерана, мужские или женские, незабываемы. Люди с мобильными телефонами или плакатами с надписями «черным по зеленому», или размахивающие окровавленными рубахами и повязками, или сжимающие камни, либо люди с другой стороны, изображаемые в американской прессе, с меньшим участием, все они хотят показать, что они действуют. Эти лица не враждебны. Нет, это люди, по большей части, такие же, как мы, те, кто не хочет умереть от рук своего правительства, равно как и от любых других рук, кстати. Мы знаем из Твиттера о больших и малых жертвах, об их преданности Богу, которому они возносят молитвы, прося защитить их от злоупотреблений властей. Лица эти своеобразны, индивидуальны, с противоположными надеждами, но они заряжены энергией подлинной целеустремленности, словно бы говоря: «Я хочу прожить так же долго, как и ты».
В общем, все цензурные ухищрения иранских властей провалились. Президент Ахмадинеджад проиграл информационную войну своим оппонентам. Зато вот власти Китая считают, что они вполне могут выиграть такую войну, устанавливая уже новую высокотехнологичную цензуру. На сайте «Студенты за свободный Тибет» анонимный блогер вывесил такой призыв.
Китайское правительство объявило, что с 1 июля на всех персональных компьютерах в стране должны быть инсталлированы специально спроектированные программы-фильтры для интернета. Если это произойдет, Пекин получает беспрецедентную возможность контролировать пользователей ПК в Китае и Тибете. Я призываю американские компьютерные гиганты Hewlett-Packard и Dell не дать Китаю использовать такой репрессивный IT-инструмент, как компьютерная программа GreenDAM.
Что же, высокотехнологичные войны третьего тысячелетия уже начались. Мы слышим звуки первых выстрелов.
Напомню рубрику «Сетевые разговоры». Готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и с очередным выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит сегодня Диана Асонова.
Уровень зарегистрированной безработицы в России снижается третий месяц подряд. К осени, по мнению руководителя Роструда Юрия Герция, может быть некоторый всплеск, однако большим этот скачок, по его мнению, не будет. По данным главы Роструда, в настоящее время число зарегистрированных безработных составляет 2 194 тысячи человек, тогда как 1 мая их насчитывалось 2 230 тысяч. Впрочем, наблюдения показывают, что летом ситуация на российском рынке труда традиционно улучшается, говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, это эффективность сезонного фактора. Каждый год сезонный фактор очень эффективен. После этого, во второй половине осени, безработица начинает расти и достигает пика где-то зимой. И потом она опять начинает сокращаться и достигает минимума где-то летом. И это продолжается каждый год на протяжении, собственно, всех лет регистрации безработицы в России. Это связано с тем, прежде всего, что наша экономика очень сильно сезонно. И сельское хозяйство, и строительство, и торговля. А в сумме эти сектора составляют значительную долю в общей занятости, а не сезонные. Поэтому я думаю, что никаких исключений в этом году тоже не будет.
При этом, по мнению экономиста, говорить об особой эффективности государственных мер по поддержке рынка труда пока не приходится.
Что же касается государственной политики, я, собственно, не вижу, в чем должна эта эффективность проявляться. Потому что самая лучшая борьба с безработицей – это меры по созданию новых рабочих мест. Но, как мне неоднократно уже приходилось говорить, наша экономика не создавала рабочие места в формальном секторе ни во времена бурного роста, ни тем более она не собирается делать сейчас. Что же касается государственных мер, они в основном направлены на то, чтобы законсервировать ситуацию. Но эта консервация ситуации проявляется прежде всего в том, что предприятиям не дают возможность прибегать к массовым увольнениям. Но тем самым предприятия не отказываются от сокращения численности, просто такого медленного, вялого, постепенного. И данные Росстата показывают, что занятость на крупных и средних предприятиях, составляющих большую часть, да, нашей экономики, продолжает падать.
Один из общепризнанных механизмов борьбы с безработицей – это стимулирование самозанятости населения. В частности, недавно вступило в силу постановление правительства, согласно которому желающие открыть свое дело безработные могут получить от государства безвозмездную субсидию – почти 59 тысяч рублей. Однако развитию малого предпринимательства в России препятствует отнюдь не только отсутствие средств. Владимир Гимпельсон.
Собственно, это правильный подход. Если мы ожидаем новые рабочие места, то они прежде всего должны прийти из малого бизнеса. Но основная проблема для малого бизнеса, на мой взгляд, это коррупция. И если коррупция не будет изжита, то, соответственно, рабочие места здесь не появятся. А хорошо, когда начинающие предприниматели получают там какие-то дополнительные льготы, или там для них облегчен доступ к кредитам, или какие-то получают субсидии и так далее, и так далее. Это все чудно. Если при этом они должны давать взятки и проходить через 7 кругов ада, мытарств, пытаясь зарегистрироваться, получить в аренду помещение, получить лицензии на деятельность, противостоять многочисленным инспекциям, которые на них тут же бросаются, как коршуны. Но мне кажется, что это гораздо более серьезное ограничение. Если коррупция не будет изжита на низовом уровне, на местном уровне, то, конечно, никакого малого бизнеса быть не может.
Остерегаясь делать количественные прогнозы на конец года, Владимир Гимпельсон отмечает, что важны не столько цифры, сколько долгосрочная тенденция. Она такова, что ситуация на рынке труда может остаться напряженной даже в случае восстановления экономического роста.
Дело не в том, в конечном счете, какая цифра будет к концу года. Дело в том, какая формируется тенденция долгосрочная. В конце концов, существуют способы, и государство этими способами активно пользуется, для того, чтобы сдержать рост безработицы. Ну, запретить формально, неформально, как угодно, высвобождать людей через, например, массовое увольнение. Если предприятие не может уволить 100 или 200 человек через сокращение, да, такое, то, соответственно, безработица, поступление людей в безработицу сдерживается. Но это не означает, что предприятие не откажется от идеи эти 100-200 человек высвободить. Просто эти люди будут высвобождаться не махом за один день, а будут постепенно, их будут выдавливать. При этом предприятие еще оно сэкономит, потому что оно при этом не будет платить компенсации увольняемым. А людей заставят уйти потихонечку, по одному, по двое. Это все равно будет. Но при этом предприятие начинает понимать, что в случае кризиса оно не может адаптировать свои издержки. Другими словами, издержки увольнения для предприятия становятся издержками найма. А это означает, что они выбирают для себя политику минимизации занятости. И даже когда кризис пройдет, предприятия будут стремиться держать как можно меньше работников. Это достигается разными способами. И совершенствованием технологий, и совершенствованием организационной структуры, и модернизацией всех бизнес-процессов, и многими-многими другими вещами, которые, так сказать, современному бизнесу хорошо известны. Другими словами, мы встаем на путь минимизации занятости даже в случае, если экономический рост снова восстановится. Это известная ситуация, когда рост экономики есть, а роста занятости нет.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Обеседовала с ним и познакомила вас с нашей экономической панорамой сегодня моя коллега Диана Асонова. Мы завершим этот час, как всегда, очередной историей Запада и Востока. В баварском городе Ландсхуд проходит сейчас крупнейший в Европе исторический праздник, так называемая Ландсхудская свадьба. В 1475 году местный герцог Георг Богатый женился на польской принцессе Едвиге, и в 1903 году жители Ландсхуда решили инсценировать на улицах города эту свадьбу, ставшую выдающимся событием Средневековья. С тех пор красочные маскарады в Ландсхуде проводятся относительно регулярно. О них рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Летописцы утверждают, что на свадебном пире Георга Богатого и Едвиги было съедено более 300 быков, свыше 1000 овец, 500 телят, 40 тысяч кур. Работали 146 поваров. Пиво, разумеется, текло рекой, поэтому о количестве выпитого история умалчивает. В конце 19 века мюнхенские художники украсили внутреннее убранство ратуши Ландсхута картинами, на которых были запечатлены яркие эпизоды брачного торжества. Молодоженов встречают звуки фанфар, чинно фланируют придворные дамы, чьи головы украшают венцы из самшита. В средние века это растение считалось символом любви, верности и дружбы. Фрески мюнхенских художников впечатлили жителей Ландсхута. Было решено инсценировать роскошную средневековую свадьбу. В 1902 году Георг Типпель и Йозеф Линбрунер создают в городе общественную организацию «Die Förderer», что в переводе с немецкого «меценаты». В 1903 году состоялось первое музыкально-театрализованное шоу «Ландсхудская свадьба». С тех пор торжества проводятся регулярно. Поначалу карнавал проходил ежегодно, а с недавних времен – каждые 4 года. Подготовка к нынешнему празднику началась давно. Жители Ландсхута, а только они имеют право принять участие в шоу, реставрируют исторические костюмы, отращивают бороды. Будущие участники рыцарских поединков ретиво тренируются. А претендентов на роли стали отбирать 3 месяца назад. Эта процедура чем-то напоминала кастинг на телевидении. Сначала у кандидатов измерили рост и длину волос, и мужчины и женщины в духе средневековой моды должны носить на празднике длинные волосы. Затем состоялась фотосессия, после чего хореограф Ливен Берт проверил, кто как танцует. Вот что он рассказывает.
Многие кандидаты стараются танцевать как можно быстрее. Они, видимо, хотят продемонстрировать свою хорошую физическую форму. Однако хороший танцор проявляет себя именно в медленном танце. Очень важно уметь контролировать собственное тело.
Штефан Хертель – председатель отборочного жюри. Во многом от него зависело, кому из жителей Ландсхута посчастливилось стать участником празднества.
Когда много кандидатов, трудно найти людей, отвечающих всем нашим требованиям. Наши костюмы с прошлой свадьбы должны подходить по размеру. Не можем же мы всем покупать новые.
На нынешней ландсхутской свадьбе женихом, герцогом Георгом Богатым, стал студент Йоханнес Гаммер.
Ничего более величественного, грандиозного, чем ландсхутская свадьба, представить невозможно. Вся Бавария будет праздновать. Это просто фантастика. Конечно, очень боюсь опозориться, когда на лошади придется скакать. В детстве я бывал на конном дворе, но ведь прошло уже 10 лет.
В роли невесты, польской принцессы Едвиги, учащаяся гимназии, обладательница длинной косы Лиза Дрексельмайер.
Конечно, я волновалась, но сейчас уже все в порядке. Это очень почетно стать невестой на ландсхутской свадьбе, ведь много девушек претендовало на эту роль.
На время праздника город преображается. Местные жители перестают носить очки и современные украшения, оставляют дома мобильные телефоны. Вместо фастфуда – средневековая пища, хлеб со смальцем, баранина, бычье мясо. Вместо пластиковых бутылок – глиняные кружки. Желающих увидеть ландсхутскую свадьбу не счесть, это и немцы, и туристы из-за рубежа. Ждут зрителей рыцарские поединки, морезка и, конечно, свадебное шествие по центру города. Ландсхутская свадьба продлится 3 недели. По прогнозам организаторов, в нынешнем году ее посетят более 500 000 человек. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И Андрей уже вместе со мной в студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Самый высокопоставленный, скажу так, собеседник в сегодняшней программе – это президент Сербии Борис Тадич. Специальное интервью «Радио Свобода» он дал в связи с новым этапом отношений Белграда с НАТО, Европейским Союзом и Россией. Вот из первых рук, из первых уст о том, как будут развиваться эти отношения. Оперативно-стратегические учения России «Кавказ-2009», конфликт Ирана с западными странами, об этом очень подробно через 1:10.
Андрей, спасибо. Сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его проведет Виктор Резенков. В гостях у нас в питерской студии «Радио Свобода» сопредседатель движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова. А 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр вовремя не предоставил прокуратуре необходимую информацию.
Приз за лучший фильм конкурса вручен фильму «Зона конфликта».
Предложение России не было в центре обсуждения, поскольку мы точно не знаем, о чем именно идет.
Конституционная реформа привела к полной дисфункции власти.
Над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва форума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.